«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дюбек Бегалиева. Я работаю в студии «Азаттык» в Бишкекской. И сегодня в передаче «Перекресток» мы обсуждаем тему, которая сейчас, наверное, очень многих волнует. Курс сома в последнее время остается относительно стабильным, но при этом многие предприниматели бьют тревогу и говорят о том, что крепкий курс национальной валюты не очень позитивно отражается на экспорте. И сегодня обсудить сложившуюся ситуацию мы позвали в гости экспертов, в их числе представители Национального банка, это начальник экономического управления Рустемов Сейльбек, член бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров и эксперт Института корпоративного управления и развития Андрей Залепа. Спросим у Нацбанка. Вот еще в 2015 году предрекали, что к концу года доллар будет стоить 90 долларов, 90 сомов. Кто-то говорил, что он будет 100 сомов стоить. Но этого не случилось. Все ждали, что обвал будет сразу после парламентских выборов. Но как-то сом удерживает. В этом году тоже обещают удорожание, тоже разные эксперты пугают. Что Нацбанк говорит?
Спасибо за вопрос. Ну, говорить, конечно, можно что угодно. И 90, и 190, и 30, да. По большому счету здесь важнее не то, сколько будет обменный курс, важно, какое будет значение обменного курса. Важно то, насколько он будет отражать реальную ситуацию с внешнеэкономической позицией страны. Это первое. И второе, то, какими темпами к тому или иному значению этот обменный курс будет меняться. То есть я обычно привожу такой пример. Если, к примеру, вам нужно подняться на 70-й этаж, если вы на этот 70-й этаж с первого этажа на лифте подниметесь за 3 секунды, то ну, вам, мягко говоря, станет нехорошо, у вас голова закружится, там кровь из носа может потечет. Да? Если же вы на 70 этаж будете постепенно подниматься, то, в общем-то, вы никакого дискомфорта и не ощутите. То же самое с обменным курсом. Да? Наша задача Национального банка – это не допускать резких изменений. Знаете, вот в том же примере с лифтом, у каждого лифта есть противовес. Вот Национальный банк выступает в качестве такого противовеса. Наша задача – не допускать, чтобы не было резких изменений.
Угу. Резких изменений сейчас на самом деле нет, да? Но вы как представитель бизнесменов, Эльдар, вы как думаете, насколько сейчас тот курс, который удерживается, он выгоден для производителей в Кыргызстане?
Ну, здесь надо рассуждать из ситуации, что было год назад, что было 2 года назад или там 3 года назад.
Ну, вот сейчас говорят о том, что из Казахстана заводятся очень дешевые яйца, молоко, а вот наш продукт...
При курсе 1 сом 1,5 рубля, то есть 1 рубль 1,5 сома, прибыли, скажем, швейной отрасли были одни. Сейчас, когда примерно курс 1:1, они совсем другие. Если касательно там... скажем, птицефабрик, ну, касательно яиц говорить, то там все-таки другой фактор есть, то, что, конечно, у России, у Казахстана там свои корма есть, которые производятся внутри стран, и с нами, и нашим птицеводам с ними тяжело конкурировать. Потом мы в этом рынке как бы, ну, фундаментально проигрываем, пока не сможем построить свои кормопроизводительные какие-то предприятия. Угу. Вот. Но сейчас приходят тревожные сигналы, что... Ну, это все-таки, наверное, на уровне слухов, я еще фактов не видел, но вот сейчас я ищу факты, что уже на наши рынки привозят овощи, фрукты, мясо с Казахстана и уже продают. Скажем, на ошском рынке уже не берут, как раньше, там, с Дайхана, там, а возят уже с приграничного Казахстана, ну, потому что маржа выше, там дешевле. Вот при текущем соотношении тенге-сом я это вполне допускаю, это вот 1:4,5. Хотя традиционно 1, то есть... Здесь вопрос резервов, вопрос инфляции, это все, конечно, Нацбанк все эти цифры даст, это больше в их
назначении. Например, российская продукция некоторая, вот сегодня, вчера буквально где-то в соцсетях говорят, знакомые говорят о том, что металл, металлические изделия, конструкция, та же арматура для строительных нужд, она подешевела чуть ли не в 2 или в 3 раза. И, конечно, для потребителей это очень хорошо. Ну, тут мы не собираемся с Россией конкурировать, но какие-то, может быть, еще пункты есть, где импорт, он уже стал намного выгоднее, чем наш внутренний товар. Андрей, вы как-то эти тенденции замечаете последние дни?
Ну, безусловно, про последние дни сложно говорить. Нужно вот правильно немножко так отойти в сторону и посмотреть, что происходило за последнее как бы время в более длительной перспективе. Но я бы хотел вот о чем сказать, что, ну, по большому счету, это никогда не было секретом, что внутреннее производство у нас в республике, оно как бы развивается недостаточными темпами, которым должно было бы развиваться.
Ну а если брать такие сферы, где Кыргызстан изначально был ориентирован на экспорт,
например,
швейная отрасль?
Про швейную отрасль мне сложно говорить, потому что, на мой взгляд, ее возможности, ее масштабы, они, на мой взгляд, были очень сильно переоценены с самого начала. Угу. Вот. И сложно мне говорить про швейную отрасль.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Скажите, Сербек Асамбекович, а Национальный банк какие-то, помимо интервенции, будет действия предпринимать для того, чтобы снизить давление на СОМ? Например, вот в разных странах разные методы принимают. Вот наши соседи таджики, допустим, закрыли обменники. Я не знаю, насколько это эффективно. В Кыргызстане какие-то такие инициативы тоже были. Что по этому поводу?
Я, может быть, сейчас несколько специфическими терминами буду говорить.
Которые... Ну, постарайтесь просто как можно проще объяснить.
Да, конечно. Ну, то есть мы приняли ряд мер, там... Для коммерческих банков мы снизили так называемую норму обязательных резервов обязательствам в национальной валюте и повысили по обязательствам иностранной валюты. Проще говоря, коммерческим банкам сейчас выгоднее привлекать депозиты в национальной валюте, нежели чем в иностранной валюте. Изменили норму резервов, которые банки создают по потенциальной потере убытки. Там, по валютным кредитам мы увеличили, по сомовым кредитом, наоборот, снизили. Это опять-таки меры направлены на то, чтобы стимулировать банки увеличивать сомовую часть своих активов, нежели чем валютную. Все эти меры направлены на то, чтобы снижать долларизацию. Поэтому, помимо этого, все прекрасно знают, да, то, что Национальный банк начал продажу золотых слитков. Это как бы альтернатива сбережениям в долларах США. Вот на 20 января было продано золотых слитков уже 62 килограмма. Ну и вот как бы в продолжение тех вопросов, которые вы задавали, я вот абсолютно согласен с своими коллегами, с Эльдаром и с Андреем, когда они говорили про внутреннее производство, хороший пример вот был про птицефабрику. На самом деле, там, когда мы говорим про конкурентоспособность, да, я думаю, что вопрос обменного курса – это самый последний вопрос, который нужно в этой части поднимать. Здесь нужно смотреть на факторы производства, на затраты, на производительность труда.
Ну, понятно, что это не главный фактор, но ведь они и так в не очень выгодном положении находятся, а тут до них додавливает просто курс сома.
Вот об этом-то речь идет. То есть, если мы фундаментальные вещи не поменяем, то... Всегда мы будем ходить под этим риском. Ну, возьмем, к примеру, ту же самую швейную отрасль. Да? У нас мелкотоварное производство, да? Мелкие швейные предприятия. Могут ли наши мелкие швейные предприятия конкурировать с хорошо оборудованной швейной фабрикой, например, российской, у которой технологии, у которой один специалист обслуживает несколько десятков швейных машин? С точки зрения производительности труда, с точки зрения затрат, да?
Понятно. Мы мало какой-то. А можно спросить, Эльбек Асанбекович, вот вы рассказали о мерах, которые Национальный банк предпринимает для того, чтобы сом оставался крепким. Если уменьшить количество интервенций, уменьшить их объем и оставить как можно больше свободы для рыночного регулирования сома, может быть, вот мне очень интересно, вы как, может быть, финансисты потом тоже объясните, Эльдар, Андрей, опыт, практику Японии, которая удерживает на низком курсе иену и как бы много чего выигрывает от этого. Может быть, нам не нужен крепкий сом?
Знаете, я бы вопрос по-другому поставил. Нам нужен стабильный сом. Да? Вопрос того, что крепкий он или крепкий, это риторический вопрос. Это все равно, что задавать вопрос, на каком этаже лучше жить, на 30-м или на 33-м. Да? Важна в большей степени здесь стабильность. Что касается интервенций, ну, что такое обменный курс? Да, его, с одной стороны, можно посмотреть как индикатор. Индикатор нашей внешнеэкономической позиции. У нас торговый баланс. Торговый баланс – это разница между объемом импорта, то есть объемом продукции, которую мы из других стран завозим в страну, и объемом экспорта, то есть это те товары, которые мы здесь производим и поставляем за рубеж. Она всегда у нас стабильная. Торговый баланс у нас всегда стабильный, отрицательный. То есть вот по предварительным данным у нас...
Покупаем мы больше, чем
продаем. За рубежом в прошлом году мы купили в 2,3 раза больше, нежели чем поставили за рубеж. Это с учетом золота, кумтора. Если мы уберем в экспорте золото и кумтора, то импорт превысил экспорт в 3,7 раза. То есть раз мы в разы больше покупаем, нежели чем продаем за рубеж, соответственно, спрос на валюту стабильно превышает экспорт. То есть фундаментально здесь, для того, чтобы снизить давление на обменный курс, да, надо улучшать наше внутреннее производство, в том числе ориентированное на экспорт. Uh-huh. Или же на замещение импорта. Это фундаментальная вещь. И когда мы говорим про импорт, к сожалению, у нас большой объем импорта, он так называемый потребительский. То есть мы покупаем товары за рубежом и здесь потребляем. То есть, по сути, тем самым мы просто финансируем экономику других стран. А импортировать нужно главным образом, пока ситуация позволяет, инвестиционные товары, то есть те же самые оборудования, те же самые технологии, да, с тем, чтобы потом эти средства здесь использовать для производства внутренней продукции.
Это был Сейльбек Асанбекович Рустемов, начальник экономического управления Национального банка. У нас также в гостях сегодня эксперт Института корпоративного управления и развития Андрей Залепа и представитель бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». В студии бишкекская работа я, Дюбек Бегалиева. Сегодня мы обсуждаем то, насколько сильно отражается на уровни экспорта, на количестве экспорта курс сома, потому что поступили некоторые, да, тревожные звоночки, как отметили уже эксперты, и журналисты тоже это подмечают, что производители Кыргызстана немножко теряют позиции из-за того, что национальная валюта ближайших стран и тех стран, с которыми мы торгуем, очень сильно упала. Как это на самом деле происходит и к чему это может привести, Андрей?
Первое, что я хотел вот дополнить немножко предыдущее выступление Сейльбека. Дело в том, что мы забываем еще о таком очень громадном факторе, который давит на курс доллара. Это тот фактор, что большинство населения нашей страны просто использует американскую валюту как инвестиционный инструмент для того, чтобы кто сохранить, но в большей степени, чтобы заработать деньги. И поэтому как бы понятно, что отрицательное сальдо торгового баланса – это критичный фактор, но не менее критичный и вот эта масса нашего населения, которая пускается в спекулятивные как бы передрязги, да, и создает спрос на доллары, вот, чем подливает масло в огонь для его роста. Для экспорта, безусловно, тут я думаю, что со мной все мои коллеги согласятся, вопрос, когда курс национальной валюты, как принято выражаться, крепкий, да, да, возможно, экспортеры как бы находятся не в лучшей сейчас ситуации, но, во-первых, их у нас вообще не так уж много, да, и тот объем экспорта, который у нас существует, он, нужно признать, он небольшой, и особо большой погоды он как бы не делает, то есть я думаю, что...
Ну, страдают и по себе страдают.
Ну, давайте разберемся, страдает, кто страдает, да?
Ну, сейчас мы попытаемся еще понять, какие сферы могут от этого больше всего пострадать, потому что, на самом деле, никакой статистики пока у нас нет, и официальной информации, тем более, тоже нет. А вот вы сказали про то, что наши граждане очень привыкли использовать иностранную валюту. А помните, была какая-то инициатива по запрету использования доллара в операциях разных, там, покупки квартиры и так далее?
Ну, запретами ничего не добьешься. Нужно просто применять такие инструменты, чтобы это было невыгодно. Через налоги, через различные, как бы, например, усложнения, вот как? Правил и так далее. Например, вот о некоторых, как бы, моментах Сейльбек рассказал, ну, я бы
вел... На бытовом уровне, например.
Я бы вел, например, налоги на депозиты в иностранной валюте. Чтобы людям невыгодно было покупать эту иностранную валюту, потом опять нести в банк.
А запрет, кстати, вступил в силу или не вступил?
Но это не запрет, это как бы
это была просьба.
Один из инструментов, да, то есть я бы вот так поступил.
Угу. Перекресток на радио Азаттык с Дюбек Бегалиевой.
Эльдар, скажите, а если, допустим, вот эта тенденция, она примет такой постоянный характер, какие сферы могут пострадать, если на самом деле действительно сома будет оставаться крепким по отношению там, к тенге или к рублю?
Знаете, меня на самом деле пугает ситуация, вообще все, что творится последний месяц-два, все, что предпринимает правительство, в том числе Национальный банк. Давайте разберемся с ролью каждого в Кыргызстане. Лошадь, телега, вот, да? Я считаю, что у нас в Кыргызстане лошадь это все-таки на сегодня это все производственники, это мигранты. И та другая лошадь, которая как-то тащит нашу экономику. Ну, Кунтер, тоже, у которого свои плюсы и минусы. То есть мы говорим, наш ВВП с учетом Кунтера, без учета, наш торговый баланс с учетом Кунтера, без Кунтера. Что такое Кунтер? Это экология, это периодические митинги и так далее. То есть это не есть хорошо, но есть. Да. Это как бы нам какой-то запас прочности, я не знаю, насколько его хватит. Что такое мигрант? Ну, почти миллион, говорят наших соотечественников за границей, в основном в России. Мигрант – это дети без родителей. То есть стратегически это проигрыш. Я был в России, я в Екатеринбурге был, я был, в школах, там, где учатся 1000 детей, из них там 700 наши соотечественники, там 300
екатеринбуржцев. Ну, хорошо, они тоже отправляют деньги.
Не, меня что пугает, мы теряем это население, ихние дети уже не кыргызстанцы.
Ну, это уже
они
немножко уже, другой они, вопрос, они, да.
Нет, я говорю, согласна, что есть хорошо, что есть плохо для страны, в принципе. То есть, ну, для их судьбы они выбрали, это может для них хорошо, для них нет, но я говорю о стране. И анализ по детдомам провести, там 70-80% детей, говорят, у которых есть родители, просто они в миграции вынужденной. Там, не знаю, деды, бабушки их не смогли смотреть, поэтому их в детдома дали. То есть, в общем, это плохо. Миграция – это в данном случае плохо, мы стратегически проигрываем. Значит, остается третья лошадка – это экспортер. Ну, не экспортер или импортозамещение, в общем, производственник, который производит товары и услуги. По сравнению с годом назад, с двумя-тремя годами назад, то, что курс сома укрепился, нам стало хуже. В полтора раза по отношению к рублю.
Ну, вот поясните на конкретных примерах. Вот в вашей ассоциации очень много действительно хороших таких передовых фирм, производственников среди ваших друзей.
Я, например, сам последние несколько лет в строительной сфере работал. Эту отрасль мы в 3-4 раза у нас темпы упали. Где-то год назад мы заметили того, что практически наличность на рынке снизилась как минимум в 2 раза. Мы перешли на бартерные сделки, там, на машины там, на бетон там и так далее. То есть просто мы денег на рынке не видели. Не знаю, может, в этом виноваты люди, которых мы обвиняем, что они в долларах держат под подушками. Либо это Национальный банк, который сократил просто денежную массу в стране и которая действительно утяжелила наш оборот. То есть мы говорим о третьей лошадке. Значит, если третьей лошадке плохо, то стратегически Кыргызстан в принципе плохо. То есть экспортер или производственник – это тот самый человек или фирма, которых нужно поддерживать. Если мы их не будем поддерживать, мы превратимся в потребительскую корзину ЕАЭС. То есть мы будем потреблять все, что произведено там, не знаю, в Белоруссии, в Казахстане, в России, в том числе там в Китае. И будет, наши мигранты будут зарабатывать, отсылать деньги, будем продавать золото Кунтера и будем на эти деньги жить, я не знаю, сколько лет. То есть давайте стратегически рассуждать и с точки зрения, что будет через 5 лет, через 10 лет.
Вырасти,
да. То, что говорит Нацбанк, я присоединяюсь, да, есть фундаментальные причины, да. Мы можем обвинять производственника, либо там предпринимателя, что у него там, он не использует новейшие технологии, у тебя квалификации не хватает. Но это люди, которых нужно выращивать, которым нужно помогать.
Андрей, вы согласны с Эльдаром? Он все-таки представитель бизнеса, вы как эксперт, как человек со стороны.
Безусловно согласен. Я хотел бы добавить, что когда обсуждался вопрос плюсов-минусов там вхождения в ЕАЭС и так далее, да, то есть вот я много раз участвовал как бы в таких дискуссиях, я всегда говорил, что, ну, объективно, что границы откроются, и наши производители вынуждены будут конкурировать с производителями стран, которые входят в ЕАЭС.
Да, я как раз читала сегодня ваше такое интервью.
И однозначно, тогда мной было сказано, ну, сейчас понятно, что они должны будут очень жесткой конкурентной борьбе доказывать свою состоятельность. Вводить какие-то дополнительные инструменты, экспортные и импортные пошлины в отношении Казахстана, России, Беларуси, ну, мы, к сожалению, не можем, да, таковы условия ЕАЭС. Вот. Значит, нужно находить те ниши, в которых мы можем конкурировать и развивать эти ниши.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Как думаете, если в недолгое будущее, там, несколько месяцев такая ситуация сохранится, могут наши рынки заполнить там российские, казахстанские товары?
Ну, за несколько месяцев ничего не случится. Ну, они сейчас уже заполняют, да? То есть сейчас там белорусские сыры подставляются в Кыргызстан, вытесняя потихоньку сыры, например, там, местных производителей, да?
То есть Понятно, да. Я напомню, что это передача «Перекресток» на радио «Затык», и у нас сегодня в гостях эксперты, представитель Нацбанка. Только что свое мнение высказал Андрей Залепа, эксперт Института корпоративного управления и развития. Вместе с ним у нас сегодня в гостях начальник экономического управления Рустем Авсейлбек Национального банка Кыргызстана и представитель бизнеса, член ассоциации, бизнес-ассоциации ДИА Эльдар Абакиров. Я думаю, что что-то вы хотите сказать, да, Сейлбек Асанбекович?
Да, вот Эльдар очень хороший вопрос поднял по поводу нашего человеческого капитала, по поводу тех людей, трудовых ресурсов. Да, вот, в экономике есть формула, что производство, она зависит от трех основных вещей. Это производительность труда, капитал и труд. Вот, в части труда на самом деле у нас, если более широко посмотреть на этот вопрос, проблема с выращиванием квалификационных кадров. Да? Посмотрите на нашу систему труда. Кого мы выпускаем, какого качества. Я не хочу обвинить полностью систему нашего образования. Да? У нас есть достойные выпускники, достойные вузы, которые идут на расхват, действительно. Но если посмотреть в общем, к сожалению, здесь нам очень тяжело конкурировать. Помимо вопросов, связанных с профессиональным образованием наших людей, надо сразу же задаваться вопросом здравоохранения. Нам нужны не просто профессиональные кадры, нам нужны здоровые люди. Если вы посмотрите, например, на политические дебаты в западных странах, в том же Соединенных Штатах, да, там две основных темы, вокруг которых строится обсуждение, это вопросы здравоохранения и вопросы образования.
Я с вами согласна, да, конечно, это такие причины тоже имеют место быть, да. Ваш коллега Эльдар и Андрей, Азамат Атакуров, Азамат Акилеев недавно вот заявил, где-то я кусочек его интервью прочитала, о том, что исторически сом привязан к курсу тенге в пропорции 1 к 3, а рубль 1 к 5. И вот он считает... Полтора, да. И вот он считает, что спустя какое-то время сом все равно придет вот к этому значению. И в этом случае тогда и цены, и ситуация на рынке как бы сравняется с тем, что с той, что есть в России и в Казахстане.
Ну, я вам напомню, да, что в мае 93-го года, когда вводилась наша национальная валюта, то сом вводился из расчета 1 сом.
Доллар 200... будет стоить где-то 90 сомов примерно, если так посчитать, да? Получается, доллар 90.
На тот момент сом вводился из расчета 1 сом за 200 российских рублей. Ну, не динамировав на тот момент. Те соотношения, о которых вы говорите, на которые ссылаетесь, да, на протяжении долгого периода времени действительно эти соотношения...
Это цифры, которые мы все запомнили.
Эти соотношения были, да, они как бы отражали ту ситуацию в нашей внешнеэкономической позиции, которая существовала на этот момент. Сейчас ситуация меняется. В связи с чем? Давайте посмотрим, почему российский рубль и казахский тенге так сильно обесцениваются. Потому что их экономики очень сильно зависят от экспорта углеводородов. Цены на углеводороды очень сильно сократились за последнее время. Соответственно, у них очень сильно упали статьи экспорта, резко сократились притоки валюты, увеличился отток капитала, в частности, в России. Естественно, их обменные курсы не могли не отреагировать на эти изменения. Кыргызский сом, он не находится в такой зависимости от цен на
углеводороды. Он находится в прямой зависимости от экономики России и Казахстана.
Да, я с вами согласен, что наша экономика очень тесно связана от того, что происходит в экономиках России и в Казахстане. В экономиках, но не в обменных курсах. Это две разные вещи. Мы во многом зависим от того, каков спрос на нашу продукцию из России и из Казахстана. Если экономика России падает, а по предварительным данным в прошлом году экономика России сократилась на 3,8%, а темпы роста экономики Казахстана в прошлом году снизились до 1,2%. Соответственно, и платежеспособный спрос и предприятий и населения в этих странах, он тоже уменьшается. В том числе, соответственно, и спрос на нашу продукцию. То есть это вот тот канал, через который надо смотреть влияние
ситуации в этих странах. А вот что я хотела, я что хотела очень спросить у вас, как у представителя, Нацбанка. Правда ли, что в МВФ призвали НБКР ограничить валютные интервенции для сглаживания вот этих чрезмерных колебаний, чтобы не противодействовать рыночным тенденциям? Такая рекомендация была, да?
Я прежде всего хочу сказать, что мы как Национальный банк, как Центральный банк страны, мы проводим независимую валютную курсовую политику. Нам могут давать рекомендации и международные финансовые институты, и эксперты, и разные институты. Но мы проводим ту политику, которую мы считаем правильной и необходимой для нашей экономики. Что касается интервенции, здесь надо понимать вот две вещи. Да? Есть одна фундаментальная вещь, и есть вещь, так называемое, связанное с ожиданиями. То есть вот в прошлом году у нас очень многие и простые люди, да, и представители бизнес-среды вот исходили с того подхода, о котором мы говорили, а если российский рубль и тенге ослабевают, значит, сом тоже будет ослабевать. И, соответственно, создавали искусственный дополнительный спрос на иностранную валюту. Как я уже сказал, что касается рубля и тенге, там были фундаментальные причины для ослабевания. В нашей ситуации фундаментальных причин нет. Поэтому в отдельные периоды, для того, чтобы вот это вот избыточное, излишнее спрос на валюту снять, мы выходим на рынок, мы показываем рынку, что, ребята, не надо беспокоиться, не надо волноваться, что ситуация с курсом у нас отличается от той курсовой ситуации, которая происходит в России и в Казахстане.
Сергей Косымбекович, мне как дилетанту можно объяснить, сколько можно тратить валютный резерв, до какого предела можно его тратить, и сколько можно максимум использовать для стабилизации на рынке ситуации?
В абсолютных цифрах вам никто не скажет. Я еще раз говорю, здесь важно что не допускать резких изменений обменного курса. Если ситуация с торговым балансом, я говорил, это разница, да, между экспортом и там, будет драматически ухудшаться и не будут предпринять структурных мер со стороны органов исполнительной власти для того, чтобы изменять ситуацию, естественно, у нас резервы не резиновые, то темпы обесценивания сома должны быть увеличены. Но еще раз повторюсь. В данный момент у нас нет такой ситуации.
Теперь, наверное, от вас буквально по два слова, как от экспертов. Андрей, скажите, пожалуйста, какие меры надо предпринять правительству для того, чтобы как-то защитить наших экспортеров вот в сложившейся ситуации, если это примет такой вид тенденции?
Я вижу только один ответ на такой вопрос. Если наши экспортеры используют импортное сырье, то им нужно обеспечить бесперебойную поставку валюты для того, чтобы они могли его закупать. И больше ничего, больше никакой поддержки им не нужно.
Угу. Вальдар, что скажете?
Ну, смотрите, если мы производственник, да, чтобы нам открыть, расширить производство или то же самое, там, закупать импортное там, какое-то сырье, нам нужна валюта. То есть, все-таки на фоне ожидания, что сом может обесцениться, ну, неважно там, через месяц, через год брать кредит в долларах, это полуубийственно для производителя, потому что он просто съест маржу, которую ты планируешь заработать на производстве, потому что продавать ты скорее всего будешь в самах, может в тенге, может в рублях. Вот. Поэтому ситуация очень щекотливая, и что самое плохое, это уже длится долго. То есть, скажем, Кыргызско-Российский фонд вроде там лежит, там 300 или 500 миллионов долларов, или деньги в Нацбанке лежат, они лежат, то есть лежачие деньги — это мертвые деньги, мы должны для себя это четко понять. Деньги должны работать. Если мы хотим, мы для себя понимаем, что экспортер — это как раз та самая лошадка, которую надо поддерживать, тогда давайте молча конвертируем их в самы, они на них закупят оборудование и начнут заниматься производством. Да, часть из них обанкротится, не выдержит, но самые сильные из них все-таки выживут, это зависит от качества отбора, конечно, но стратегически к чему-то мы придем через 3-5 лет. А то, что сейчас ситуация стоит, мы мы, я думаю, потихоньку катимся вниз.
А пока можно, наверное, сказать хотя бы
но тенденцию надо
таким выражением,
тенденцию
что
надо разворачивать.
Производители сейчас, наверное, в ожидании, да? Общим таким словом, наверное, можно
характеризовать. Я же говорю, положение щекотливое. Ну, как сказать, ни рыба, ни мясо, это уже длится долго. Надо из этого выходить уже давно-давно.
И на этом мы завершим нашу беседу. Это была передача «Перекресток» на радио «Затык». В студии работала я, Дюбек Бегалиева. У нас сегодня в гостях были член ассоциации, бизнес-ассоциации GIA Эльдара Бакиров, эксперт Института корпоративного управления и развития Андрей Залепа и начальник экономического управления Национального банка Рустем Авсеильбек. Спасибо большое всем за внимание. До встречи через неделю.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.